Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Олена Раткевич. А зараз про події у білоруській світі більш подробязно. Науковая громадскость домагается обновления на працы суаутора книги «Гротнознавства» Андрея Чернякевича. У горках почали разваливаться наспех адрамантованные до дожинок дамы и дороги. Почался 8-й менский тыдень супрать гомофобии. Про это да иншая тягма ближайшей полгодины. С Дмитром Дашкевичем у Мазырской колонии сегодня сустрелась адвокат и стало вядома, что с 5 кастрычника политвязень спынил голодовку, рассказывая Олег Грузилович.
Як повідомила Наста Палажанка, яка разом з адвокатом їздила в Мазырскую колонію, Дашкевич спинив голодовку протесту, яка тягнулася 15 дзён.
Сьогодні спинив голодовку акурат по причині, що до його абсолютно змінили ставлення. Розмовляє з ним поважливо і ведуть себе пристойно. Він лічить це абсолютно гульною перемогою і передає всім свою велику подяку. Особливо журналістам, правоборонним організаціям, неабияковим людям, християнам, які заступались і молились за його, а так само поплечникам і, безумовно, папі за увагу і за молитви і слово подяки однунці.
Змітір Дашкевич виглядає вельми схуднілим і стомленим, а й настрой у його бадьори, каже Наста Палажанка. Поводле її звісток, в'язня на місяць перевели у ПКТ. Це помешкання камерного типу. Максима после этого на его зно будет заведенная справа по воде артикулу 411 об неподпарковании. Безвычайно, такой малый термин у ПКТ не перевозить, кажет Наста Положанка. Дмитрий Дашкевич в 2011 году был осужден на 2 года изневоления по воде артикула об хулиганстве. Небыто за день до президентских выборов, разом с молодофронтовцем Эдуардом Лобовым, он сбил на улице выводковых минаков. Дашкевич у суде вины не признал и назвал инцидент провокацией спецслужбов. После года отбытия покарания у колонии в Горках, Змита Дашкевича и злостного порушальника режиму провели в Глубоцкую колонию, где праз несколько месяцев судили снова и присудили еще год зневоления. 19 вересня Змита Дашкевич был топован в Мазырскую колонию, где праз 3 дни трапил в карцер и обвестил голодовку протесту.
Белорусские политвязни конца 90-х и 2000-х годов выступили с суместной заявой, у якой запотребовали вызволение тех, кто сидит теперь у белорусских турмах за политичное переконание, незалежно от того, написал человек прошение о помиловании, те не написал. Так само выставленное потребование узнавить диалог и полновартостные дипломатичные отношения с краинами Евразвязу и США, да почать соправдную либерализацию Украине. Официальный Минск не собирается сотрудничать со спецдокладчиком Рады ААН по Беларуси Миклашем Харашти, кандидатура якого была ухвалена на эту посаду 28 вересня, заявил постоянный представник Беларуси при ААН и інших международных организациях Михаил Хвостов. И он сказал, что с уликом своего политического минулого Харашти не сможет бесторонне и объективно ожыццявлять свои функции. Миклаш Харашти отказал на питание Радио Свобода, як ён бачить свою роль спецдокладчика по Беларуси.
Моя роля вельми докладно визначена у мандаті. Головна задача – збирати факти. Стадарання Пілеї, Верховний комісар ААН у питаннях правов чоловіка, у червені подрихтувала для Ради ААН у правах чоловіка у Женеві вельми детальову справоздачу об ситуації з правами чоловіка у Білорусі. Докладчик повинен допомогти у Раду Білорусі виконати рекомендації з гэтай справоздачі і собрати на місці факти об змінах, правдиво передати позиції усіх удельників процесу, правооборонців і Раду.
Отказав у інтерв'ю нашому радіо спецдокладчик Ради ААН по Білорусі Миклаш Харашти.
4 жнівня 2011 году правооборонцу Олеся Беляцкого арештовали. 24 листопада засудили на 4,5 года тюрьмы за несплату податков с грошей, которые он використовывал для допомоги репрессованным.
С чего начиналась справа Беляцкого?
Какие были порушения подчас следства и суду над Олесем?
Как оценивают его вир в Беларуси и свете?
Что чекало Беляцкого в тюрьме?
Про это у новой документальной книги Библиотеки Свободы «Справа Беляцкого», которую написал Валерка.
Щодня слухайте на хвалях свободи у вересні і кастричнику.
Читає автор.
Чарговую частку книги Валера Калиновского слухайте у нашей сегодняшней программе поздней. Великая группа историков и интеллектуалов выступила с открытым листом до министра адукации Сергея Маскевича и керавництва Городинского университета, потребуя обновления на праце доцента, кандидата исторических наук Андрея Чернякевича, звольненного после выхода книги «Гродназнавство», написанной с ягоным уделом. До городинских историков долучились навуковцы с Польши, Чехии и Израилю. Рассказывает Михаил Корневич.
Инициатива написать лист министру адукации с потребованием обновить Андрея Чернякевича на праце возникла в коле городинских историков. Один из авторов листа, доктор исторических наук Олесь Кравцевич, який працює тепер у одним з польських університетів, каже, що всі його городинські колеги сприймають дії адміністрації Городинського університету у відносинах до Чернякевича як заборону на професію.
Треба просто не спускати такі речі. Сутність одним словом можна виказати солідарність з колегам, яких переслідують за професійне виконання, сумлінне виконання своєї праці. Тут головне не мовчати. І головне притягнути увагу до цього протесту і мас-медіа, і громадськості, не тільки історичної.
Не глядячи на те, що підписи під зворотом ставлять історики з Польщі Олег Латишонок, Євген Міранович, з Ізраїлю Захар Шебека, некоторі білоруські колеги Чернякевича не важаться на такий крок. Доктор історичних наук Олесь Смалянчук робив поштову розсилку історикам по Білорусі і розповідає, як ти оцінюєш ініціативу. Поводле Смалянчука, некоторых наполохав апошній абзац звороту, у яким гаворка йде про тих, хто звольнив Чернякевича. У звороті історики нагадують їм, що оцінку їхнім діянням будуть давати усе рівно яни, історики.
Кожна та своя позиція. Там некоторым подається, що тут погроза гучиться, погроза не повинна бути, що один написав з колегу, що треба написати, що ми будемо чекати вашого мудрого рішення. Там. Я однак відказав, що писати і просити мудрого рішення не перешкажи, а просто человеческий профессийный гонор. Какое тут может быть мудрое решение? Кого мудрое решение?
Олесь Кравцевич нагадал, что в 2008 году, когда в Городинском университете отбывалась историческая конференция, администрация университета выкрасила с программы ягоный доклад и доклад доктора исторических наук Олеся Смолянчука. Тогда на знак солидарности 40 историков отмовились брать удел у конференции. Сирот их был и Андрей Чернякевич. Андрея Чернякевича, доцента Городинского университета, одного из авторов нашумел книги «Гродназнавство» звольнили с працы с официальной формулёвкой за систематичное порушение працовной дисциплины. Сам Чернякевич и ягоные коллеги не мают сумневу, что соправдная причина у делу написания книги «Гродназнавство».
Я нагадаю, что подручник «Гродназнавство», написанный вядомыми городинскими историками и краязнавцами, у им оповедается про тысячагадовую историю городу. Першопочатковая информация про книгу широко подавалася у мясцовых СМИ, ладзясь за презентации, але праз некоторый час аўтараў пачалі выклікаць на размовы с супрацоўнікамі ректорату, а так само КДБ.
Звонок на свободу. У любы час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучать в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Сёння распачынаецца 8-й менскі тыдзень супраць гамафобіі. З 5 па 11 кастрычніка адбудуцца разнастайныя мерапрыемствы ў падтрымку талерантнага стаўлення да прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі.
Правоабаронца Наталья Маньковская, намесніца старшыні арганізацыі «ЕЕ Беларусь» і адна з арганізатарак менскага тыдня супраць гамафобіі. 8 кастрычніка яна прадставіць вынікі маніторынгу стану правоў прадстаўнікоў ЛГБТ-супольнасці ў Беларусі. Усе дадзеныя сабраныя ў выданні «Хронікі дыскрымінацыі і прыгнёту ЛГБТ-супольнасці». Хроніка – гэта адказ на пытанне, якіх жа правоў вам яшчэ не хапае, кажа Наталья Маньковская.
Ну, у нас все граждане равны, у нас нет никаких меньшинств, никто не притесняет, никто не сажает, никто не принудительно не лечит. Проблем на самом деле много, и вот это вот первая попытка вот так как-то это обобщить, этот негативный опыт.
Найперш прадстаўнікі ЛГБТ-супольнасці сутыкаюцца з небяспекай фізічнага і псіхалагічнага гвалту, у тым ліку і ў сям'і.
Такая большая праблема ёсць, люди боятся обращаться в правоохранительные органы за поддержкой, защитой. И, в общем-то, я могу сказать, что не безосновательно, потому что были эпизоды, когда молодые люди, очевидно, подверглись агрессии, были избиты, но, тем не менее, милиция остановилась на сторону напавших на них, и не расследуются эти преступления адекватно, и зачастую даже есть большая вероятность для пострадавших столкнуться с агрессией со стороны милиции.
На другим месте семейный гвалт. Нередкие выпадки, коли батьки выгоняют с дома за признание своей гомосексуальности. Причем батьковской ласки позбавляются навод те, кто просто подтримливает гомосексуалов альбо сябрует с ними. Большинство противников проведения гей-прайду лишит, что просто такие мероприемства гомосексуалы пропагандуют свой лад життя. Вот меркование доследчицы Татьяны Шурко.
Если мимо вас пройдет мужчина, вы же от этого не станете мужчиной. Или мимо вас пройдет кошка, вы не станете этого кошкой. Вопрос в том, что есть некая группа людей, которые чувствуют себя в данном обществе некомфортно. Их ущемляют, их оскорбляют, над ними издеваются. Могут ли они выйти и сказать, что мы тоже часть этого общества, мы тоже живем здесь, мы работаем, мы платим налоги. При этом почему-то мы не можем пользоваться благами этого общества. То есть нас почему-то лишают этого только потому, что вот что-то в нас общество считает не так.
Татьяна Шурко – одна из организаторов науково-практичной конференции «Квир-сексуальность. Улада, политики и практики», у якой возьмут удел эксперты из Беларуси, России, Кыргызстана и інших краин. Конференция отбудется в субботу 6 кастрычника, так само у межах Менского гей-прайду.
Сумно читать заголовки апошніх паведамленняў наконт стану правоў сексуальных меншасцяў у цёмных, дапатопных, неразвітых, прынамсі ў гэтым дачыненні, грамадствах былога Савецкага Саюзу і ўсходняй Еўропы. Піша ў сваім блогу на сайце свабода.орг наш калега Данчык. Гэты блог лідар паводле колькасці каментароў як на сайце свабода, так і ў Фейсбуку. Заходзьце на наш сайт. Вы на хвалях Радио Свободу у працкой студии Алена Раткевич. Нагадаю, основная подея дня. Международная навуковая громадскость домагается обновления на працы суаутора книги «Груднознавства» Андрея Чернякевича. Лидеры АГП перестерегают от непрозрыстой приватизации, якую рыхтуют влады после парламентских выборов. Праз два тыдні после дожинок у горках почали разваливаться наспех адрамонтованные домы и дороги. Пачаўся 8-й менскі тыдзень супраць гамафобіі. Міністэрства фінансаў плануе скараціць колькасць настаўнікаў, каб падвысіць заробкі тым педагогам, што засталіся. Афіцыйны Менск не збіраецца супрацоўнічаць са спецдакладчыкам Рады ААН па Беларусі. Былыя палітвязні выступілі з сумеснай заявай, у якой запатрабавалі ад уладаў вызваленне палітвязняў цяперашніх. Два тыдні таму у горках на Магілёўшчыне прайшлі дажынкі. За гэты час жыхары райцэнтру на свае вочы пераканаліся, чаго каштавала паспешлівая падрыхтоўка гораду да фэсту. Тратуары правальваюцца, двары чакаюць парадкавання, а некаторыя дамы рамонту. Наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў наведаў горкі і пабачыў, якімі яны сталі, як скончыліся дажынкі.
У горках, як і ва ўсіх дажынкаўскіх райцэнтрах, дамы звыкла пафарбаваныя ў вясёлкавыя колеры. Шыфер на дахах заменены металічнай дахоўкай. Ходнікі забрукаваныя тратуарнай пліткай. Менавіта яна першая і не вытрымала выпрабавання восеньскімі дажджамі. Шмат дзе прабіліся правалы. Камунальнікі аўральна ліквідуюць іх.
А зачем далеко хадзіць? Вот смотри, тратуар, видзь правалы. Везде, кругом. Вот пройдзі вот цэнтральна вуліц, вот там правальна перед самым арэнай. Метра полтора вот так вот.
Абураецца Мінак на галоўнай у райцэнтры вуліцы Якубоўскага. Арэнай называюць у горках амфітэатр, дзе 21 верасня Александр Лукашэнка адкрываў дажынкі. Перад сцэнаю, на якой стаяў кіраўнік дзяржавы, таксама кідаецца ў вочы нядаўні плітачны рамонт. Са стромкіх адхонаў на плітку сям-там вадой намыла грунт. Працы ля амфітэатра далёка не скончаныя. Будаўнікі спяшаюцца ставіць слупы асвятлення.
Цэнтр, вроде вуліц, забілі, а чуть толькі сторону 20 метров. Сегодня нельзя проехать, не пройти. Грязь стоит, вода стоит. И спешка еще. Еще что она весной покажет. А вот асфальт. Последний день. И дождь льет, а они асфальт ложат. А оно ж потом все вылезет.
Делится назиранием господар сталого веку. Рыхтовали горки до дожинок будовники с усяей Беларуси. Тым не менш, недоробленного у райцентры шмат. У чем причина, цікавлюся у жыхароў горок. Одно з меркаванняў.
Время мало и средств мало, чтобы за один год такой объем сделать. Надо все-таки к дожинкам намешать заранее за 2-3 года. И если рухожить город прибирать, надо прибирать до конца.
У рэшті не только у скрайки райцентру не бачили дожинковского завихання. Жыхары дома на улице Сурганова 6, якія амаль у городском центре, подзяваліся на отцяленне. Але не выпало. Дом пофарбовали. Старые вокны заменили шклопакетами, дах перакрыли металлопрофилем. У середине ж заняпад. У одной из кватэраў узнялася подлога. Каналізацыйный смурод и абурэнне гаспадыні, якая чакала санэпідэмстанцыю, а завітаў журналіст. Ситуацию жанчына тлумачыць эмоцыйна и разгублена.
Вы видите, какая здесь гниль, какая здесь багна. Я настолько в шоке, что они буквально вчера вечером это все копали, появилась вода, потому что течет канализация. Под пол. Что срок был до 1.09. Устранить все. Систему эту заменить, воды эти все убрать. Никто ничего не сделал. Дом вообще плох. Фундамента нет вот с той стороны, которая во двор уходит.
Аварийным, як сцвярджала мясцовая ўлада, был и дом, у яким жил Максим Гарецкий у 20-х годах минулого стагоддзя. Яго знесли. Теперь на месте будинка высаджаныя молодые бярозкі. Обяцанай информационные шильды, кто жил у знесенным доме, няма. Няма на новых шильдах с назвами улиц и белорусской мовы. Усе яны российскомовные. Белорусской мовы болей на агитационных стендах, якія засталіся от дажынак.
На сайте «Свободы» вы можете поглядеть фоторепортаж с горок и на свои очи переконаться, у что перетворился город усяго праз 2 тыдні после дажинок.
Сустренимся у интернете.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.org. Целый свет.
Запрашаем.
Пятерка стрышника означается Международный день наставника. У 2013 годе у Беларуси начинают реализовываться пилотные проекты у галине системы эдукации. Министерство финансов плануя скоротить колькасць настаўнікаў у агульнаадукацыйных школах, каб вызваленыя бюджэтныя сродкі накіраваць на аплату іншых педагогаў. У сваю чаргу адмыслоўцы заявляюць пра недахоп настаўніцкіх кадраў, расказвае Галіна Абакунчык.
Намеснік міністра фінансаў Максім Ермаловіч паведаміў, што рэформа распачнецца ў 17 навучальных установах розных рэгіёнаў краіны. Прэсавы сакратар Ірына Комар удакладніла наступнае.
Ёсць пілотныя праекты. В 2013 году они начнуцца. Не на всю страну. Не факт, што они пойдут во всей стране, посмотрят специалісты, професіоналы в этом деле, как это функционирует, сработает за 2013 год в этих вот пілотных местах. Никто не говорит, что в 2013 году все, всех сократили. То есть, если это всем понравится и все прекрасно, ну, будут дальше.
Паводле гаспадара Ермаловіча, школьныя клясы не заўсёды ўкамплектаваныя дастатковай колькасцю вучняў і, адпаведна, ёсць завышаная колькасць настаўнікаў, а скарачэнне настаўніцкіх кадраў дазволіць знайсці дадатковыя сродкі для падвышэння платы іншых педагогаў. Аднак у школах зусім не зашмат настаўнікаў, а іх відавочна не хапае, кажа завуч з адной з менскіх школ.
У нас нет вот такого количества учителей, которые надо сокращать. У нас не хватает учителей. У нас до сих пор нет учителя труда. У нас учителя физики и информатики, они ведут и физику, и информатику. Нам бы хотя бы набрать, чтобы вакансий не было, не то что сократить. Классы у нас 20 начальная школа, 22, 23, 25 среднее звено. Куда же их больше сокращать? Молодых-то специалистов мы практически не получаем. За последние 5 лет у нас, наверное, только по английскому языку. Группа продленного дня, допустим, у меня, если бы не пенсионеры, вообще никому работать. Зарплаты, вы же знаете, они в образовании не сильно большие. Я вот заместитель директора школы. Вот у меня перед носом мой расчетный. 500 аванса и 3700 зарплаты. Это у завуча. В начальной школе у меня учитель получает в пределах 3 миллионов. Старшей школы больше 4 тоже не будет у них.
Новые планы у галине чергового реформования школы комментует педагог, первый наместник старшини товариства белорусской мовы Алена Анисим.
Мне сподавалось выказывание одной женщины, представника славутой наставницкой династии, якая сказала, что их прадед таки потерпел у сталинские часы. Им передал, как бы, спадчину такие слова, что треба научить детей быть счастливыми. счастливыми. Я думаю, что коли гэтыя словы будуць асноўнымі у сістэме дзейнасці ўсіх установ адукацыі і настаўнікаў, тады многія пытанні будуць вырашацца іначай, у тым ліку і пытанні грашовыя. Калі ж пытанні грашовыя будуць стаяць на першым месцы, а пытанне шчаслівасці дзяцей і настаўнікаў будзе дзесьці на заднім плане, то ніякія праблемы вырашацца не будуць, бо яны не будуць на карысць ні дзяцей, ні настаўнікаў.
Як паведаміў намеснік міністра фінансаў Максім Ермаловіч, пілотны праект дазволіць пазней распаўсюдзіць гэтую практыку на ўсю сістэму адукацыі.
На самым крайнім беларуска-расійскім памежжы на Клімавіччыне некалі вёскі дзяліліся на шляхецкія і мужыцкія. Чым яны адрозніваліся? Як перажылі калектывізацыю? Ці засталася памяць пра тое шляхецтва і мужыцтва?
Гэта хібойні няма, это значыць это не свадьба, там ці не гулянка.
Это дзе?
У мужыцкоў. А у нас гэта стыд пазор.
Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у вёску Судзілы Клімавіцкага раёна.
Падарожжа ў нашай сённяшняй праграме. Чаму ў Беларусі адразу пасля выбараў так хутка пачалі расці цэны на бензін, праезд, мяса, камунальныя паслугі? Хто павінен несці за гэта адказнасць? На пытанне адказалі мінакі ў горадні.
Кто может тут отвечать за эти вещи, понятия не имею. Они ничего не увеличивают, ни пенсии, ничего, а только цены поднимают.
Я сколько лет живу, цены всю жизнь росли и будут расти. Так что независимо от правительства, все такое, не знаю, кто тут виноватый.
И никто отвечать не будет никогда в жизни. Как оно было, вот когда первобытные люди появились. Так оно и будет. Были богатые, были бедные, были нищие. Оно все так и останется.
Это президент отвечает за эти проблемы. Зайдите в магазин, сразу увидите результаты его работы.
Правительство кто? Наоборот, нефть падает по мировых рынках, а у нас подорожает. Бардак.
Ну, о, кого выбрали, то и пускай думаешь сейчас. Ну, подчекайте, если ж не сразу, что прошла неделя-две, может, сейчас что-то изменится. Мы же их выбрали, чтобы они там за нас думали.
Кто-то знает. Батька, наверное, все. Кто-то справляется с ценами, сами знаете.
Стало быть, выборы, они должны были состояться, поскольку этот карманный парламент нужен президенту, чтобы народ не будоражить. Цены были на том уровне, на котором они были. Выборы состоялись, ну и, соответственно, жизнь дорожает. Расчет за бесплатную нефть, за бесплатный газ платить уже братьям-россиянам 2 миллиарда. Вот, соответственно, и все пошло. А кто в этом виноват? Есть такой популярный российский певец Трофимов. Он поет: «Какой народ, такие бояре. Кого выбрали, того и имеем». Вот и все.
Президент.
Не тех выбрали, наверное, в это дело. Ну, поэтому политика проявилась такая, чтобы перед этим цены вроде держать, а после выборов можно и увеличить цены уже. Развал экономики идет, не двигаться куда надо, а стоит на месте и все, и ухудшает ситуацию.
Ответственная власть, в принципе, больше-то некому.
От нас простых мало что залежит. Наверное, это влады.
Сами прекрасно знаете, почему тут идет рост цен. Ну, у нас же все государственное, государство и тримает все в руках. А с кем еще играть, как не с народом?
Чаму ў Беларусі адразу пасля выбараў так хутка пачалі расці цэны на бензін, праезд, мяса, камунальныя паслугі? Хто павінен несці за гэта адказнасць? Вы чулі меркаванне слухачоў у горадні.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, куды рухаецца беларуская эканоміка. Апошнім часам прыходзяць усё больш трывожныя звесткі пра сітуацыю ў беларускай эканоміцы. Якія наступствы можа мець скарачэнне экспарту нафтапрадуктаў? Чаму не стала валюты, каб плаціць замежныя даўгі? Як ацаніць дзеянні ўлады ў такой сітуацыі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканамісты Леанід Злотнікаў і Сергей Чалы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза ў нашай сённяшняй праграме пазней. У Амстердаме гэтымі днямі адбываецца арганізаваная Еўрапейскім культурным фондам серыя культурных акцыяў пад агульнай назвай «Imagine Europe», уяўляючы сабе Еўропу. Беларусь прадстаўляе ў рамках гэтай ініцыятывы унікальную для Еўропы тэму смяротнага пакарання. Беларускі свабодны тэатр падрыхтаваў новы спектакль «Трэш-квізін», прэм'ера якога адбудзецца сёння ўвечары. У Амстердаме прысутнічае мой калега Сергей Шупа. Сергей, наколькі інтэнсіўна рэкламуецца гэтая беларуская падзея ў Амстердаме?
Мы вообще несколько раз прошлись около этого театра, там висят великие афиши с заголовком «Trash Cuisine» и написано «Белорусский свободный театр». Там вокруг этого места вуглят шмат людей, такая пешая зона, некие мини-концерты на улице, и люди с цікавостью глядят на афиши и, мабуть, как бы чекают сегодняшней премьеры.
Чому Беларусь представляет менавіта тему смяротного покарання?
Как рассказал один из керовников театра Миколай Халезин, сама идея постановки про смяротную казнь возникла еще несколько годов тому, может, три или что-то. Але неяк тады, неяк их партнеры заходние особливо не затекались. Ну и раптом, летось, когда отбылися вядомыя працэсы і расстрэлы Кавалёва і Канавалова, раптам эта еўрапейская вся тэатральная публічнасць прачнулася і сказала, а чаму вам не зрабіць такі спектакль? І вось Еўрапейскі культурны фонд звернулася да іх з пытанням, ці не маглі б гэтую тэму выкарыстаць вот для такой тэатральнай распрацоўкі. Творчая група тэатру з фінансавай падтрымкі Amnesty International наведала некаторыя краіны, дзе гэтая смяротное покарание еще не отменено. И вот, напрацевавши там весь этот такие живые человеческие материалы, они приехали и уже дошлифовали эту постановку. Якой, до речи, апрача белорусских акторов свободного театра удельничают акторы из Австралии, из Соединенных Штатов и Великой Британии.
Ці вядомы уже сюжет этого спектакля, кто написал его?
Но сюжет невядомый, это такой секрет. Режиссер Николай Халезин, продюсер Наталья Каляда, а назва сама «Trash Cuisine», «Trash кухня». Что ты там будет в оковникой специфичной кривавой кухни, связанной с этой страшной ганебной з'явой, якая еще в 21-м стагодзе живая у одной краине Европы, у Беларуси. Одное, что я ведаю, что там, напевно, будет гучать текст одного из листов Любови Ковалевой, опошних, когда она это все переживала. И этот лист там будет гучать по-белоруску. В уголе на ангельскую мову все будет остатнее перекладаться, а лишь в неким кульминационным моменте прогучить его светы белорусский зворот Любови Ковалевой. До речи, еще увертюра до спектакля отбылась уже учора на 5 чыгуначных вокзалах и станциях метро у разных городах Нидерландов. Там отбылся хэппенинг, как его назвать, флешмоб. Лежали у таких мяхах белых для небожчиков люди по полгодины. Просто вот так на платформах этого метро, эти вокзалов. И они как бы символизовали ту ситуацию, что в Беларуси людей, над якими отбылось смертное покарание, не отдают тело их родным. И вот одним из закликов было заклик для белорусского уряду отдать и хоть неким чином, но не ведаю, что уже сегодня можно после столько часу зарабить, как бы вот некую справедливость до чини не до семьи расстреляны.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные події дня. Політв'язень Дмитро Дашкевич спынил голодовку протесту. Международная науковая громадскость домагается обновления на працы суавтора книги «Гродназнавства» Андрея Чарнякевича. Лидеры объединенной громадянской партии перестерегают от непрозрыстой приватизации, якую рыхтуют улады после парламентских выборов. Праз два тыдні пасля дажынак у горках пачалі разваливацца наспех адрамантаваныя дамы і дарогі. Пачаўся 8-й менскі тыдзень супраць гамафобіі. Палітвязень Яўген Васькович зноў змешчаны ў карцар. Міністэрства фінансаў плануе скараціць колькасць настаўнікаў, каб падвысіць заробкі тым педагогам, што засталіся. Афіцыйны Менск не збіраецца супрацоўнічаць са спецдакладчыкам Рады ААН па Беларусі Міклашам Харашці. Беларускія палітвязні канца 90-х і 2000-х выступілі з сумеснай заявай, у якой запатрабавалі ад уладаў вызваленне цяперашніх палітвязняў.